Возле парадного они остановились и закурили. Торопиться было некуда. Хотелось еще поговорить. Вспоминали то Крым, то Кутепию, то скитание по Европам. Радовский снова подумал об Анне. И все-таки хорошо, что он отправит ее на тот глухой хутор. По крайней мере, если случится катастрофа, она останется в России. А после такой войны Россия, конечно же, будет другой. Большевики разрешили богослужение, говорят, вводят погоны. Интересно, какими будут офицерские погоны? Неужто золотыми? Очень может быть. И он, Радовский, без Анны наконец-то получил то, чего ему всегда не хватало — свободу. Солдат на войне не должен быть связан ничем и никем, кроме приказов и командиров. Рано или поздно придется отступать. Быть может, бежать? А бежать вместе с Анной и ребенком? К тому же англичане вряд ли простят немцам все, что они натворили. И в Африке, и на островах. Союзники выпотрошат Германию до основания. Вытряхнут из нее все. Как солдаты вытряхивают сидора пленных. Не исключено, что до Германии доберутся и дивизии Красной армии. Когда они уже поднимались по ступеням к высоким черным дверям, скудно освещенным тусклым светом, проникающим откуда-то сверху из-под фронтона, их окликнули по-немецки. Это был ночной патруль. Зимин тут же отозвался, тоже по-немецки. Радовский вытащил свое офицерское удостоверение. «Когда вы отбываете в свою часть, господин майор?» — спросил его пожилой оберфельдфебель, внимательно изучая под лучом карманного фонарика документы Радовского. На груди оберфельдфебеля поблескивал горжет с орлом и надписью «Фельдендармерие». «Через 4 дня, как сказано в командировочном удостоверении, господин оберфельдфебель», ответил Радовский тем же спокойным тоном, каким был задан вопрос, и не удержался от короткого комментария. «Но это не имеет никакого значения. Не так ли?» «Для вас имеет». Услышал он тот же равнодушно спокойный голос начальника жандармского патруля. «И какое же?» «Вы отбываете на передовую?» «Да». «Я был на передовой с июня по декабрь, пока не обморозил ноги под Меденью. Там, говорят, уже русские». «Да, Медень и Юхнов оставлены». «Так вот». Пуля с той стороны прилетает всего за какие-то секунды. Хлоп, и в каске дырка. Так что советую вам задержаться здесь на эти несколько секунд, чтобы ваша пуля пролетела мимо. Они рассмеялись, и немец как бы, между прочим, заметил. А вы разговариваете с акцентом. Как это понимать, господин майор? Господин оберфельдфебель, мой акцент очень легко объясним. «Я русский». «Ах, вот как!» «Понятно». И немец кивнул на дверь. «Впрочем, сюда действительно ходят в основном русские. И поэтому вы так пристально контролируете этот район?» Вмешался в их беседу Зимин. «Да, господин оберштурмфюрер. А ваш акцент почти незаметен. Всего вам доброго, Хайль Гитлер». «Хайль», — ответили они патрулю. Ночной патруль в Смоленске — обычное явление. Но нарваться на жандармский патруль, да еще в изрядном подпитии, грозило серьезными последствиями. Им повезло, что этот оберфельдфебель оказался, скорее всего, из бывших солдат вермахта. Каким-то образом попал на передовую и на своей шкуре испытал, каково там, в окопах. А может, просто плюнул на них, потому что они... «Русские?» Уже за дверью парадного Зимин вспомнил той же 20-летней давности историю, о которой знали все галлиполийцы и вся русская колония Константинополя. «Помнишь, Георгий, когда мы пошли полным каре на комендатуру и разогнали сенегальцев?» Это случилось вскоре после того, как они обосновались в Галлиполи. Все войска, благополучно добравшиеся до турецкого берега, были сведены в первый русский армейский корпус под командованием генерала Кутепова. Галиполи – маленький городок вроде Юхнова, сильно к тому же разрушенный недавним землетрясением и артобстрелами англичан. Корпусу отвели небольшой участок земли вокруг старинной четырехугольной башни, оставшейся еще со времен генуэзцев. Говорят, в этой башне когда-то содержались пленные запорожские казаки, а потом солдаты русско-турецкой войны за освобождение Болгарии. Французы забрали у корпуса все – и корабли, и грузы, среди которых были тюки с продовольствием, ящики с боеприпасами, оружие. Взамен обязались поставлять корпусу необходимое и достаточное количество продовольствия. Но, вопреки договоренностям, поставки сокращали почти ежедневно. Приходилось искать средства для пропитания самим. Городок постепенно превратился в одну сплошную толкучку, где торговали буквально всем. Часы, обручальные кольца, револьверы, шинели обменивались на продукты. Все уходило по дешевке. За горсть фасоли отдавали мундир Дроздовского полка, за кисет табаку серебряную ложку из фамильного сервиза. Порядок поддерживался благодаря строжайшей дисциплине. Иначе бы корпус превратился в неуправляемую орду, дикое, голодное, обозленное поражением стадо. Кутепов издал приказ, по которому запрещалось употребление бранных слов, но разрешил дуэли как способ разрешения конфликтов между офицерами. Однажды патруль сенегальских гвардейцев арестовал двух русских офицеров за то, что они, подвыпив на последние гроши, шли по базару и горланили «Соловей, соловей, пташечка». Патрулю офицеры не подчинились. Тогда их скрутили силой, избили прикладами. О происшествии тут же доложили в штаб корпуса. Начальник штаба генерал Штейфен тут же отправился к французскому коменданту и потребовал освобождения своих подчиненных. Комендант Галиполи майор Валер категорически отверг требования русского генерала и вызвал караул. Тогда Штейфен, в свою очередь, вызвал две роты юнкеров Константиновского военного училища, к которым примкнули также многие офицеры. Роты построились в боевой порядок и двинулись на комендатуру. Сенегальцы разбежались, бросили пулеметы и охраняемое помещение. После этого случая майор Валер больше не посылал свой патруль в город. Среди офицеров, присоединившихся к юнкерам-константиновцам, оказались и Родовский с Зиминым. В довольно просторном фойе, освещенном приглушенным светом и обставленном дорогой, но обшарпанной мебелью, видимо, наспех свезенной сюда по приказу какого-нибудь интенданта, пахло празднично, то ли дорогой парфюмерией, то ли фруктами. Родовский давно отвык и от того, и от другого. Вверх вела белая лестница с серыми глубоко вытертыми ступенями. И там стукнула дверь, и тут же радостный женский голос окликнул их. «О, кто к нам пожаловал? Вадим Дмитриевич? Вадичка?» «Лизонька!» — театрально кинулся к лестнице Зимин. «Вы все хорошеете, прелесть вы наша! Дайте же я вас расцелую, радость моя!» Родовский невольно поморщился, благо в темноте этого, видимо, никто не заметил. Хозяйке на вид было лет 45. Вторая молодость располневшей женщины, к тому же, видимо, одинокой. Это Родовский определил сразу, по взгляду больших карих глаз, с любопытством скользнувших по его лицу и на мгновение задержавшихся в притворной нерешительности. Она тоже изучала его. Интересно, что она подумала о нем? Потрепанная всеми вселенскими ветрами физиономия незадачливого искателя фортуны, здесь, в Смоленске, где русские в тылу у немецкой армии торопливо строили столицу новой России. Новой, очередной своей утопии, была, конечно же, не диковинкой. Кого она в нем видела? Эта женщина, у которой тоже было свое прошлое? Усталого человека, опирающегося на самодельную трость и всячески старающегося скрыть, что без нее ему не обойтись, авантюриста, которому безразлично, с какой армией искать свою фортуну и под какими парусами, жестокого фанатика офицерской чести? Радовский Георгий Алексеевич, мой боевой товарищ, с той уже театральностью, но уже не так восторженно, представил его Зимин. Фрау Эльза. Вадичка, ради бога, перестаньте. Для друзей просто Лиза. Радовский поцеловал ее руку, которая оказалась маленькой и прелестной, как у юной курсистки. Пальчики Лизы были теплыми, немного влажными, видимо, от волнения, и пахли французскими духами. Мысли его сразу же улетели к Аннушке. Аннушка пользовалась почти такими же. Возможно, к аромату духов примешивался запах этой женщины, и получалось нечто иное, похожее на французские духи, но уже не то. «Видимо, фрау Эльза очень много работает», — с иронией подумал он. «У вас прекрасные духи, мадам», — сказал он, улыбаясь в усы. «Но ручка еще прелестней». «Духи из Парижа», — засмеялась Лиза, явно взволнованная второй частью комплимента. «Вадичка нас не забывает». «Вадим, ты занимаешься коммерцией?» Радовский обернулся к Зимину. «Дружище, сейчас все занимаются коммерцией. Если мы хотим построить новую Россию, то главные механизмы экономики должны быть в наших руках, в том числе и вот в этих прелестных ручках». И Зимин ловко перехватил руку растерявшейся Лизы и энергично расцеловал ее. «Господа, вы меня смущаете прямо в прихожей!» Наконец нашлась и она, кокетливо поглядывая то на Радовского, то на Зимина. Радовский почувствовал, что ему, как гостю, впервые переступившему порог ее заведения, фрау Эльза, или просто Лиза, уделяет больше внимания. Они рассмеялись и пошли по белой лестнице вверх, где в комнатах уже слышались приглушенные женские голоса. «Сашенька сегодня свободна?» — услышал Радовский полушепот Зимина. «Да, я ее сейчас позову». «Не для меня». «Хорошо, хорошо, Вадичка, я все поняла. Предупрежу». «Какая ты умничка! Нам пару шампанского и коньяк. И еще, как всегда, шоколад и фрукты». «Хорошо, хорошо, Вадичка. А кого позвать для тебя?» «Эту ночь, дорогая Елизавета Павловна, я хотел бы провести с вами», — торжественно произнес Зимин. «Ах ты, испорченный мальчишка!» Радовский услышал возню, притворное рычание Зимина и восторженные всхлипы Лизы. «Да, неплохо они тут устроились. Тихие ночи без обстрелов и бомбежки. Тихое заведение. Шампанское, фрукты, французские духи». Не оборачиваясь, Радовский продекламировал, и всю ночь звучит зловещий хохот в коридорах гулких и во храме. Песни, танцы и тяжелый грохот сапогов, подкованных гвоздями. Он шагнул в распахнутую дверь и оказался в просторной зале, драпированной зеленым бархатом и тяжелыми портьерами до самого пола. Паркет был навощен. Пахло так, как пахнет в старом платяном шкафу, из которого только что убрали всю одежду. Одежда всегда хранит запах человека, носившего ее. Вот и эта просторная комната, загроможденная вдоль стен тяжелыми складками зеленого бархата и просторными кожаными диванами, пахла людьми, в разное время бывавшими здесь. Это был запах женщин и мужчин в минуты их откровения, подавленного страдания и притворной любви, которая в какое-то мгновение могла стать настоящей. Они подошли к столу, на котором уже стояли бутылки, фужеры и фарфоровая ваза с фруктами. Зимин налил коньяку. Они выпили. Радовский продолжал принюхиваться к позабытым запахам прошлой жизни. Зимин заметил это и сказал: Ты ее будешь обнюхивать? Смотри, не испугай. Кого? Сашеньку. Сейчас увидишь ее. Вскоре в комнату вошли две девушки. Простучали каблучки. Послышался смех, в котором Радовский сразу поймал фальшивые ноты все той же театральности и человеческой порочности, слегка замаскированной показной профессиональной развязностью. «Меня зовут Сашей», — сказала блондинка и оперлась на его плечо, обдавая запахом дешевых духов и здорового молодого тела. Радовский поймал ее руку и поцеловал прохладные пальцы, которые мелко дрожали, словно от холода. «И в чаду не страстей, а угара!» «Что с тобой, милая?» — наклонился он к ней и снова мысленно повторил. «И в чаду не страстей, а угара!» «Ничего», — улыбнулась она, неумело скрывая напряжение. «Ты вся дрожишь. Это сейчас пройдет».